Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вновь в эфире программа «Герои нашего города» на Радио Теос. С вами ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас на календаре уже 17 ноября. Вот я уже даже предчувствую, что скоро уже заговорим там о новогодних праздниках, о каникулах. Вот-вот-вот где-то это уже начинает витать в воздухе, и тем более уже как-то и так погода предполагает все это дело. Так, в общем, на часах у нас уже 12.01, а сегодня по нашей всегеройской традиции в первую очередь хочу вас поздравить с праздниками. Да-да, мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, сегодня на самом деле масса праздников, выбирайте понравившийся и, в общем, находите повод как-то этого приятно отметить в кругу друзей, может быть, в обеденном перерыве за чашечкой чая, кофе, вот, в общем, как вам там больше нравится. Итак, сегодня Международный день студентов, Международный день отказа от курение, день знакомства с новым чаем. Вот, в общем-то, и намек, с чем лучше сегодня знакомиться. Также сегодня день участковых уполномоченных полиции Российской Федерации. Вас с профессиональным праздником, если нас слышите. Также сегодня Всемирный день философии и день защиты черных котов и кошек в Италии. В общем, праздников масса. Выбирайте понравившийся и приятно проводите время. Обязательно в течение дня должен быть хотя бы какой-то один приятный, такой насыщенный момент. А у нас сегодня по насыщенным моментам и приятным праздникам в гостях Анна Васина, представитель, руководитель и идейный вдохновитель волонтерской группы «Праздник детям». Анна, здравствуйте.
Да, Екатерина, здравствуйте и здравствуйте, радиослушатели.
Аня, скажите мне, пожалуйста, чем занимается ваша волонтерская группа и какой праздник и каким детям она несет?
Наша волонтерская группа уже 4 года занимается помощью детям в детских домах. В основном мы посещаем детские дома далеко-далеко от Москвы, это примерно 350-400 километров. И несем мы не только праздники, но еще и мастер-классы, какие-то обучающие вещи. Стараемся поделиться своими улыбками, своими эмоциями, своим счастьем с детьми, которые по какой-то причине не могут это иметь. И стараемся научить их чему-то новому, показать, что мир на самом деле многогранен и что не все так плохо и так грустно, как, может быть, им может казаться.
Вот, знаете, я тут как раз в преддверии, ну, относительном таком преддверии, как бы полтора месяца – это много или мало, вопрос относительный. Письма Деду Морозу. Вот как, по-вашему, вообще Дед Мороз существует?
Ну, я до сих пор верю, если честно. Наверное, это в мои 27, почти 28 лет звучит не очень уверенно, но я верю. И более того, стараюсь привить эту веру и другим людям, не только малышам, не только детям, но и взрослым. Поэтому в Дед Мороза я верю и сама пишу письма и всегда разговариваю с нашими волонтерами, которые нам помогают, о том, чтобы они тоже писали письма, верили в чудеса.
Я помню, в детстве я тоже любила писать, но как-то вот последние, наверное, лет уже много, как-то эта традиция перестала существовать в моей жизни, может быть, стоит ее вернуть. А вот скажите, а вообще как правильно написать письмо Деду Морозу, чтобы оно сбылось?
Ну, я думаю, что нужно начинать письмо в первую очередь с поздравлением самого Деда Мороза с Новым годом. Многие об этом забывают, что, в принципе, это единственный день, когда мы его можем поздравить. И, наверное, стараться писать о каких-то своих мечтах, о чем-то, может быть, не совсем материальном, о чем-то, чему вы хотели бы научиться, возможно. То есть в своем последнем письме Деду Морозу, я раскрою тайну, я просила его отдать мне терпение выучить уже, наконец, английский язык, потому что всегда не хватает времени, терпения, сил и так далее. А в этом году я сделала большой прорыв, как мне кажется. Надеюсь, мой преподаватель английского языка меня слышит и как-нибудь подтвердит эти слова. Поэтому я считаю, что мое желание исполнилось.
Так, поняла. Ну, кстати, я была ребенком весьма обстоятельным. Я писала без... Ну, зачем вот эти сентименты, там, дорогой Дедушка Мороз и так далее. Я хочу. И вот по списку 1, 2, 3, 4, 5. Вот. А вот как, по-вашему, каждый ли может помочь Дедушке Морозу и как-то, может быть, посодействовать в исполнении мечтаний, идей детских и так далее?
Я думаю, да, вспоминая свое детство, я помню, как папа каждый Новый год переодевался в Деда Мороза и становился им. И это было действительно каждый Новый год, наверное, до моих 10 лет. И не нужно забывать эту славную традицию, потому что показать ребенку, что Дед Мороз есть, и вообще каким-либо образом обозначить, что в нашем мире еще есть чудеса, это здорово. И можно это проводить не только со своими детьми. Во-первых, вы можете всегда переодеться в Деда Мороза и поставить детей просто на улице. И в последние новые года я вижу Деда Мороза, который гуляет по улице и просто поздравляет детей, дарит им какие-то символичные подарки в виде сладких конфет. А также, ну, если смотреть глобально, то, конечно, вы можете стать Дедом Морозом для любого ребенка из детского дома. И это не какая-то запредельная мечта или какой-то огромный поступок. Это может сделать каждый из нас.
А вот как в вашем конкретном случае вы вот осуществляете вот эту вот акцию «Письма Деду Морозу»? Как детишки их пишут? Как, кто становится вашими дедушками? И как вот происходит этот процесс исполнения из бумаги в реальность?
Вообще, предновогодняя суета для нас, как для волонтеров, она, конечно, наверное, на 200% ощутимее, чем для обычных людей, потому что Новый год ждут все, и люди, которые хотят помочь, в основном активируются в Новый год, потому что все-таки у каждого из нас есть мечта стать маленьким Дедом Морозом, ну или большим Дедом Морозом, и помочь именно в этот период чудес. Мы уже в эту субботу мы поедем в два наших подшефных детских дома и соберем письма от детей, которые они написали заранее вместе со своими воспитателями. То есть воспитатели с ними проводят урок, где они просят детей написать Деду Морозу письмо, либо нарисовать в случае, если ребенок не умеет еще писать, они ему помогают, и он рисует нам картинки того, что бы он хотел получить. Ну а сами письма воспитатели своей рукой уже подписывают с его слов. И мы заберем эти письма, будем размещать эти письма у себя в группе, ВКонтакте, в Фейсбуке. У нас есть волонтеры, которые уже, наверное, 2 месяца назад написали мне о том, что в этом году они хотят быть Дедом Морозом, и попросили первым прислать список писем, чтобы они могли, возможно, выбрать письма тех детей, с которыми они общались в течение года, которых они видели в детских домах, с кем они знакомились. А остальные — это... Мы размещаем эти письма в группе, фотографии этих писем, показываем вам рисунки, которые нарисованы, и вы можете выбрать письмо и исполнить мечту конкретного ребенка. То есть мы пишем имя, возраст. Вы также можете написать письмо с ответом. Мы просим делать это волонтеров. То есть Дед Мороз должен отвечать ребенку, поздравлять его с Новым годом также, написать какие-то приятные слова. Мы не против того, чтобы вы дополняли подарок каким-то пожеланиями от себя. Например, некоторые из наших волонтеров и людей, которые нам помогают, просто случайно зашедших в группу, предлагают приложить к подарку, например, если ребенок попросил трактор игрушечный, они прикладывают какие-то открытки, которые они делают своими руками. Это их хобби, они занимаются скраббукингом, и они прикладывают открытки к нашим подаркам. И это здорово, то есть вы можете каким-то своим... частью своего хобби, частью своей души поделиться с конкретным ребенком, которому мы это все передадим.
А есть какие-то ограничения для детей вот в плане порывов их мечтаний? Потому что один может заказать себе, особенно если это ребенок из детского дома, новых маму и папу, а другой может заказать iPhone новый. Вот, и есть какой-то контролирующий орган совести для детей?
Чаще всего этим органом совести выступают воспитатели, которые пишут вместе с ними письма. И на самом деле сейчас очень часто натыкаюсь на статью в сети, может быть, вы тоже читали, о том, что не стоит дарить подарки детям в детские дома, потому что они привыкают к тому, что вы их балуете, к тому, что у них этих подарков миллион перед Новым годом и так далее. Наверное, это относится к детям и к детским домам, и к детским учреждениям, которые находятся в Москве или близ Москвы. Если мы говорим о детских домах, которые в областях и вообще в ситуации в области, то в прошлом году мы получили 30 писем, и ни в одном из них не было упоминания айфона и вообще какой-то техники. В основном просят плюшевых медведей, как бы это ни было банально, но девочки действительно просят плюшевых медведей, детскую косметику, мальчишки просят машинки на радиоуправлении, то есть то, что доступно вообще каждому человеку, и то, что нам кажется уже настолько банальным, для них это действительно искреннее желание.
На самом деле меня это какой-то мере радует в том плане, что вот, значит, какие-то другие ценности, они прививаются. И то, не только круче какая-то вещь, а сам факт того, что Дедушка Мороз обо мне подумал и вспомнил. Дорогие радиослушатели, подключайтесь к нашей беседе. Вы нам можете звонить и писать. А вот пока вот диктую номера для связи с нами, вспоминайте, может быть, какой самый ваш неожиданный был подарок от Деда Мороза или какое-то самое неожиданное событие предновогоднее, или, может быть, вы для кого-то стали каким-то таким невероятным подарком. Делитесь своими историями, своими впечатлениями, задавайте нам вопросы. В общем, для этого вы нам можете звонить. Телефон единый для всей России, и он бесплатный. Диктую, вы записываете 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. И также пишите нам привычный наш сайт s.radiotelos.fm. На нем все, как всегда, прослушивание прямых эфиров. Там дальше появляется такое окошко, в котором вы пишете свое сообщение, вопрос-комментарий отправляете нам. Сообщение приходит, я зачитываю, отвечаем, обсуждаем. Также у нас доступны Viber и WhatsApp. Телефон для них, записывайте свою телефонную книгу. 8-977-850-09-96. 977-850-09-96. Ну и, конечно, наше приложение Telos доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте, будьте с нами на связи как никогда удобно. Из приложения все те же функции. В общем, пишите нам, связывайтесь с нами. А в эфире по-прежнему герой нашего города, микрофон и ведущая Екатерина Горбунова. И у меня сегодня в гостях Анна Васина, волонтерская группа «Праздник детям». И праздник, конечно, наверное, Новый год самый такой глобальный, но и самый, наверное, отчасти приятный, потому что вот если день рождения в какой-то момент все взрослые люди перестают его любить, потому что это годы начинают накручиваться, и вот как-то вот уже не очень приятно, то Новый год все равно какая-то такая определенная пора чудес. А вот подарки подарками, а вот к Новому году, может, какие-то проходят у вас особые мастер-классы, может, особые какие-то выезды? Как вот у вас вот эта вот кутерьма, с какого периода она начинается, и вот когда она заканчивается?
На самом деле, как я уже сказала, начинается она задолго, потому что мы стараемся охватить очень большое количество детских домов. В течение года мы практически каждый месяц посещаем в той или иной области детские дома, поэтому мы знакомимся с детьми, проводим с ними мастер-классы, мы, скорее всего, в течение года к ним еще возвращаемся, поэтому для нас очень важно, чтобы Дед Мороз и Дед Морозы не забыли обо всех детей, с которыми мы успели познакомиться. Поэтому порядка 5-6 детских домов пишут письма для нас, для того, чтобы мы воплотили их в жизнь. И, ну, чтобы вы понимали, в детском доме в среднем от 15 до 30 детей. То есть это очень большое количество писем, очень большое количество подарков. Нам нужно найти наших Дед Морозов, которые будут воплощать эти подарки, или Снегурочек. Нам нужно собрать эти подарки, проверить, чтобы ни один ребенок не остался без подарка, отвезти это, переодеться в Дед Мороза и Снегурочку, показать постановку, научить чему-то ребят. То есть в случае новогодней постановки это обычно постановка достаточно красочная, с глубоким смыслом, про дружбу, про семью, про поддержку друг друга. И нам нужно к ней тоже готовиться, а мы все, в основном наши волонтеры, это те люди, которые работают, которые в выходные дни или по вечерам делают костюмы для того, чтобы порадовать ребят. Вот. То есть мы начинаем где-то, наверное, в октябре, уже задумываемся о том, что мы будем делать, как это будет проходить и так далее. Благодаря тому, что нам уже 4 года, уже есть люди, которые следят за нашей деятельностью, группы нашей, и, может быть, они не участвуют в ежемесячных поездках, но они точно нам помогут в Новый год и привлекут своих соседей, друзей, коллег, всех, кто может нам помочь.
А какая самая необычная вот к этому моменту, может быть, постановка, не обязательно там с Новым годом связанная, но у вас была, и, может быть, с ней какая-то связана необычная история, как вы собирались группой, допустим, или, может быть, что-то не складывалось, и в итоге как-то хоп, и чудо. Вот что вам на память приходит?
На самом деле постановка, мастер-класс и любая поездка, которая каждый месяц, это огромная подготовка для нас. Мы стараемся чему-то полезному научить ребят или показать что-то очень интересное для нас в том числе, потому что я поняла за 4 года, что волонтерство и участие в таких мероприятиях это не просто помощь детям, но еще и помощь каждому взрослому, если можно так сказать. То есть многие из наших волонтеров, они выходят из зоны комфорта, становясь какими-нибудь медведями, петухами и выходя на сцену в первый раз за всю свою жизнь. Для них это определенный опыт. И каждый волонтер в течение всей деятельности группы, он чему-то учится. Наверное, из таких запоминающихся поездок была последняя наша новогодняя поездка, которая была в прошлом году, потому что мы едем на своих машинах, мы предварительно их забиваем подарками доверху, мы стараемся максимальное количество людей рассадить по машинам, чтобы не так было накладно оплачивать бензин и какие-то другие расходы. Но в прошлом году, и выезжаем мы достаточно рано, то есть у нас сбор в 5:30 утра в субботу.
Обалдеть!
Да. Это, на самом деле, одна из проверок желания человека участвовать. Потому
это проверка на прочность.
Да, потому что многие не хотят, да, например. То есть для них это действительно тяжело. И в прошлом году, то есть я вышла, завела свою машину, это была пятница, потому что поездка была трехдневная, мы старались охватить большее количество детских домов, и заехала за еще нашим одним волонтером Денисом, и я поняла, что у меня просто пробито колесо, а нас уже ждут люди на точке сбора. Это большое количество машин и волонтеров, которые также забиты подарками, и я не могу не поехать. То есть, выход из ситуации не рассматривается. Мы поехали, то есть в 5 утра мы искали шиномонтаж, который нам сделает колесо. Они кое-как нам его залатали, нам пришлось ехать 100 километров от Москвы, потом по дороге искать еще одну шиномонтажку. Ну и на этом бы приключения не закончились, если на обратной дороге из детского дома мы не заметили, что у меня кончился бензин, и машина вообще встряла. Поэтому вот такие ситуации, они бывают в поездках достаточно часто, которые вроде бы должны выбить из колеи, но они воспринимаются нами как что-то такое командообразующее, потому что когда у меня кончился бензин, и я позвонила другой машине волонтеров и сказала: «Боже, помогите», они примчались буквально там за 10 минут и старались нам помочь. То есть такая командообразующая вещь, они бывают всегда, и мы не опускаем руки, когда у нас там случаются такие ситуации, а наоборот, воспринимаем это как: «О, здорово, мы можем что-то сделать вместе».
Ну да, своего рода новое какое-то испытание, чтобы воодушевить и воодушевиться. А вот, кстати, за это время команда в основном, вот такой вот костяк, он остался прежним, вот как вы начинали вот 4 года назад, или вот уже многие люди поменялись? Вот как? Как
у вас удалось? На самом деле все по-разному. 4 года назад, когда я организовывала первую встречу для волонтеров, пришли 4 моих друга. И для меня это было так удивительно, потому что 4 года назад мне казалось, что стоит мне где-то в социальных сетях сказать, что я хочу помогать детям, то набегут сотни народу, моих друзей, которые у меня есть, и они все захотят помогать. На самом деле не так. И с того момента, после 4 лет у нас есть костяк примерно 5-7 человек, те люди, которые вот с первого года. Все остальные меняются достаточно часто, кто-то остается, и обычно это видно уже после первых поездок, насколько решительно настроен человек. Кто-то едет один раз и решает, что это не для него, к примеру, такое тоже может быть. Кто-то едет и решает, что он будет как-то помогать другим способом, привлекать деньги, либо помогать с костюмами, либо помогать со сбором сладостей, к примеру. То есть такие истории, то есть человек может помочь вообще с разных ракурсов.
Так, а вот если все-таки говорить о каком-то, может быть, правильном волонтерстве, как по-вашему, оно есть?
Оно настолько размытое понятие «правильное волонтерство», если честно, и для меня в том числе, потому что нельзя сказать, что кто-то поступает правильно, кто-то нет. И для каждого человека способ помощи волонтерам и способ помощи вообще детям, старикам и животным, он абсолютно разный. И это нужно понимать, потому что очень часто, и так было у нас в первую поездку, в самую первую 4 года назад, мы поехали в определенный детский дом, тогда я еще не особо разбиралась, какие они бывают и какие системы вообще бывают, там, социально-реабилитационные центр, детский дом или приют, например. Я не особо разбиралась, выбрала в интернете какой-то, который был наиболее близок к Москве, и мы поехали туда с нашей первой постановкой «Царевна Несмеяна». Но, во-первых, могу сказать точно, что «Царевна Несмеяна» не лучший сценарий для детского дома, как бы это ни звучало, да, то есть, не знаю, почему мы выбрали именно это, и мы приехали в достаточно скажем так, учреждение, в котором часто бывают гости, и у которых есть определенные спонсоры, которые им помогают.
Мягко скажем, заелись.
Ну, грубо говоря, да, я не люблю так говорить про детские дома, потому что, ну, здорово, что так бывает, да, здорово, что в Москве, например, в основном обеспеченные детские дома, это действительно заслуга нас, но... Мы не были готовы к тому, что нас будут встречать цензоры, скажем так.
Скажем так, было ожидание. Гости к нам пожаловали, вот хлеб-соль. А так, ну и кто к нам на этот раз приехал?
Грубо говоря, это было, выглядело действительно так. Если дети были рады нам все равно, потому что это дети, и они рады новым лицам, а сколько бы этих лиц к ним не приезжало, то воспитатели этого детского дома, конечно, были нашими... критиками, потом высказывали нам критику со стороны постановки. И это была наша первая постановка, и вроде бы нам надо было опустить руки и сказать, нет, все, мы не будем это делать. Но мы руки не опустили, и я очень рада, что мы этого не сделали, потому что, отъехав чуть дальше от Москвы, 350-400 километров, Тверская область, Костромская область, мы поняли, что ну, вот они, учреждения, где нас ждут, и где нам будут рады, и куда люди не доезжают просто.
А вот как вообще сама идея вот пришла вам в голову, что вот все, хочу поехать в детский дом, постановка, вот причем, вот мне кажется, такая довольно стандартная мысль, вот если детский дом, то это мешок сладостей, не знаю, 10 коробок конфет, бананов, апельсинов, может быть, какая-то там игрушка или игрушки, пару конструкторов и так далее, и его, собственно, встречайте нас. Почему постановка, почему... детский дом, вот или наоборот, в любой последовательности. Как вам идея-то эта пришла?
На самом деле, мне кажется, мысль о помощи возникает у каждого человека, у каждого из нас. Она рано или поздно появляется. И у меня она появилась 4 года назад, и я подумала, что у меня есть достаточно свободного времени для того, чтобы помочь кому-то. Я могла бы потратить его на что-то, что будет помогать мне, к примеру, но почему-то я решила, что мне очень хочется помочь действительно той категории граждан, которая в этом нуждается. И идея была настолько спонтанная, что я вообще не понимала, что нужно сделать, но у меня абсолютно точно в голове было понимание, что я не хочу вести вещи, я не хочу вот именно вкладываться очень материально для того, чтобы... Потому что это история, которую мы читаем в газетах, которую мы читаем в интернете, о том, что руководители каких-то детских домов наживаются на этом, потом ты приезжаешь в этот дом, детский дом, ты не видишь этот телевизор, который ты привез, и так далее. И я начала думать о том, что может запомниться ребенку, что действительно сможет внести в его жизнь хотя бы каплю какого-то другого познания мира. И я поняла, что это мы, это люди, которые могут через постановку, через мастер-класс что-то им показать, чему-то научить, о чем-то рассказать. И привить в них, наверное, понимание дружбы семьи и привить в них заинтересованность в чем-то. Вот главный вопрос – это заинтересованность, потому что дети, которые находятся в социально-реабилитационных центрах, в детских домах, в больницах, да не только дети, в доме престарелых также, они не заинтересованы в чем-то. У них нет какого-то хобби, чем бы они занимали свое свободное время. А свободного времени у них там предостаточно. И вот когда они свое свободное время не занимают, они начинают, ну, условно деградировать, но начинают заниматься какими-то плохими вещами, употреблением алкоголя, начинают связываться с плохими компаниями. А если вы сможете хотя бы одного ребенка заинтересовать на то, чтобы он в свободное время, например, читал книги или общался со своими сверстниками, играв в какие-то игры, или, например, занимался тем же самым мыловарением, тот мастер-класс, который у нас особо расходится, который мы привозим, это уже просто огромный плюс, вы в человека что-то внесли, это здорово.
То есть вот в этом плане вот такой вот выбор материально-нематериально оказалось именно на втором. А вот если говорить все-таки о каких-то... Вот вы как раз упомянули, что чем дальше, тем ситуация как-то сложнее. А вот не было ли каких-то, может быть, конфликтов в команде, когда, например, кто-то говорил, да вот что мы перед ними пляшем, им вот лучше бы вот это-то привезли и было бы полезней. Вот были ли какие-то такие разногласия, такие вот принципиальные, не между выбором царевны лягушки и царевны Несмеяны, а вот чего-то такого вот прям кардинального?
На самом деле я могу сказать, что команда людей больше двух человек, это уже целый работающий... Да, это уже разногласия, работающий коллектив, с которым ты живешь. То есть я могу их назвать своей второй семьей, и это действительно так. То есть там большинство моих друзей, приобретенных именно благодаря праздник детям и вообще существующих благодаря праздник детям. Мы играем свадьбы, как бы это ни звучало, да, у нас в прошлом году была свадьба двух волонтеров, которые познакомились у нас в группе. А у нас есть уже совсем маленькие волонтеры, которым только месяц или полгодик, или годик, да, то есть наши пары, они как бы растят новых волонтеров. И разногласия бывают всегда практически, ну достаточно часто. Есть одно очень большое понимание, которое я доношу на первых встречах с волонтерами перед поездкой, о том, что мы не гонимся за тем, чтобы собрать больше денег для чего-то. Если мы видим, приезжая уже в детский дом или в учреждение, если мы видим, что там нужно, действительно что-то нужно, ну, то есть, например, в одном из детских домов мы видели, что им нужна детская площадка, потому что ее у них нет. Просто нет. Вернее, она есть, достаточно старая, деревянная, непонятно как построенная. Дети на ней просто не катаются, потому что она для них неинтересна, а малыши совсем не могут на нее забраться. И вот мы в течение 4 лет вынашивали мысль о том, сможем ли мы собрать деньги на эту детскую площадку. Потому что это же огромное дело, это большие суммы. И мы очень долго к этому шли. И вот в прошлом году мы деньги эти собрали и привезли детям детскую площадку. Это наше было общее решение, которое мы приняли. Конечно, есть волонтеры, которые прибегают к нам такие с горящими глазами. А давайте соберем и сделаем им большой хороший ремонт. И когда ты уже начинаешь, например, рассматривать финансовую сторону, ты понимаешь, что это не сделаешь за 1 месяц и за 2, и тебе нужно собирать деньги достаточно долго. И вот если у них хватает запал, то я даю им все инструменты в руки и говорю: окей, хорошо, давайте будем пробовать. Если запал проходит, например, через неделю, то мы долго обдумываем, опять же таки, этот момент, но все равно к нему приходим.
То есть, в принципе, какое-то найти согласие в команде – это уж не такая большая проблема. А вот именно с точки зрения общения с детьми, вам удается пообщаться, именно поговорить? Не просто, скажем так, вот что-то донести, а может быть, такой вот более неформальной обстановки между какой-то постановкой, между мастер-классом, именно пообщаться вот с какими-то вот такими вот очень конкретными и очень живыми ребятами. И вот какие впечатления у вас остаются? Если вот все-таки вот много мнений по поводу определенных требований детей из детских домов, что вот в определенной мере мне все должны вокруг, манипулирование, ведь там много способов для того, чтобы взрослый плясал так, как нужно, особенно взрослый приезжий с таким добрым сердцем и настроенный вот уже вот вершить чудеса. Вот как вот здесь, удается ли выстроить какое-то такое взаимопонимание, общение, или в этом тоже какие-то есть сложности?
Конечно, все дети, они, как и все взрослые, они все индивидуальны со своим характером. А если мы говорим о социально-реабилитационных центрах, то это дети, которые находятся на такой промежуточном этапе, то есть их родители еще не лишили родительских прав, либо их родители не могут найти, и ребенок находится до решения суда в социально-реабилитационном центре. То есть он либо отправится в детский дом, либо все-таки его по решению суда вернут к родителям, и он будет пытаться учиться жить в семье. Ну, либо ему найдут новую семью. И понятное дело, что дети, которых в основном родители, это люди с сильными зависимостями, наркоалкозависимостями. И понятное дело, что ребенок, воспитывающийся в такой семье, он априори достаточно тяжелый в общении. Но я могу сказать, наверное, это еще одна причина, почему мы не привозим каких-то грандиозно дорогих подарков и денег и так далее. Потому что мы приезжаем, мы говорим, у нас сегодня, например, мастер-класс мыловарения. Давайте делать все вместе. И для них это на самом деле определенный уровень общение с нами, потому что кто-то может отказываться смотреть со стороны, особенно старшие ребята, но все равно вливаться в процесс. Это постепенно происходит, то есть их нужно заинтересовывать. Это целая работа волонтера. Малыши всегда готовы на все, но так обычно бывает. И вот через вот эти работы в мастер-классе мы стараемся начинать с ними общение, то есть работая руками, работая с ними в паре, то есть каждому ребенку подходит волонтер, начинает ему помогать. Через вот эту работу мы стараемся прощупывать почву для дальнейшего общения. И, конечно же, они проникаются нами, они начинают с нами общаться, потому что невозможно делать какое-то общее дело, например, и не поговорить. И даже во многих случаях потом уже после мастер-классов они открывают для нас какие-то секреты своей жизни, рассказывают о своих родителях, о каких-то сложных ситуациях, которые у них бывают, и стараются искать ответы на свои вопросы.
Что ж, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы, пишите. Что-то вы сегодня совсем какие-то неактивные. Может быть, у вас был опыт волонтеров. Поделитесь, расскажите нам, нам все интересно. Итак, телефон для звонков 8 800 333 1706. Телефон единый для всей России, он бесплатный. 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. Достаточно добавить наш другой номер. Сейчас его тоже продиктую. Пишите нам через приложение, которое вам удобней. Это 8 977 850 09 96 977 850 09 96. Наше приложение Теос, оно доступно на Android и на iOS. С приложением все эти же функции: звонки, смс, прослушивание прямых эфиров, прослушивание эфиров, которые были. В общем, все для вашего удобства. Будьте с нами на связи, даже когда нет компьютера под рукой и вообще как-то очень непонятно. Ну и, конечно же, наш сайт s.radioteos.fm. Через него можно писать сообщения, отправляйте нам, пишите, задавайте вопросы, подключайтесь к нашей беседе. А в эфире по-прежнему герой нашего города, микрофон и ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях Анна Васина. Она рассказывает о всех секретах, как дарить праздник детям. Ну и, собственно, волонтерская группа – это праздник детям. Аня, на самом деле, вот сейчас, наверное, хотела бы перейти к нашей следующей рубрике. Рубрика называется «Юный бизнесмен» или «Как начать свое дело в сфере благотворительности». Каждый раз поясняю и радиослушателям, и гостям, что здесь мы не о бизнесе, то есть не об извлечении какой-то прибыли, а о том, как организовать любое дело, ведь оно требует определенных, порой весьма коммерческих подходов для того, чтобы оно стояло крепко на ногах. И вот в вашей волонтерской группе уже 4 года. И я уже по секрету-то знаю, что вы уже как бы не совсем-то волонтерская группа, а вполне себе взрослый и зрелый фонд. Но вот как вы к этому пришли? Как вы пришли к тому, что нужно наконец-таки перейти от такой спонтанной, если можно так назвать, благотворительности к узаконенному процессу под названием, таким, может быть, немножко пугающим, фонд?
На самом деле, да, это секрет, наверное, для наших подписчиков, тех, кто следит за нами в группах, но не секрет уже для радиослушателей, как бы это ни звучало. Мы действительно в этом году уже зарегистрировали фонд не так давно. Называется он «Фонд «Простые вещи». И почему мы это сделали, почему не делали раньше? Наверное, потому что столкнулись с некоторыми вопросами и проблемами, которые можно решить только через юридическое лицо. Ну, то есть, например, если вы планируете посещать какие-то больницы, даже в Москве, то есть мы заходили в больницы через фонд «Подари жизнь», достаточно известный, присоединялись к ним и заходили. Нам захотелось сделать какие-то мероприятия самим, и мы поняли, что без юридического лица мы не сможем это делать. Поднимать какие-то деньги, собирать на краудфандинговых платформах, которые сейчас очень популярны и которые действительно привлекают средства, мы тоже не можем без юридического лица. Ну и, конечно же, для наших, скажем так, фолловеров и людей, которые за нами следят, которые нам помогают, которым мы безумно благодарны, потому что порой перечисления бывают большими суммами, которые мы видим на нашем счету, и настолько радуемся этому, что это прям какое-то чудо для нас бывает. То есть теперь, делая какое-то перечисление в фонд, вы сможете вернуть какую-то часть средств. Я не очень в этом разбираюсь, но, насколько я знаю, определенную часть средств, определенный процент с учебы, медицины и пожертвований можно возвращать. И чтобы не возникало вопросов, наверное, у тех людей, которые постоянно пытаются каким-то образом доказать, что мы частично берем деньги себе, потому что такие истории тоже бывают. Они, конечно, безумно обижают, ранят и как-то действуют на меня в первую очередь, как на руководителя. И действуют на ребят-волонтеров, потому что это обидно. Для каждого из нас каждая поездка и каждый месяц это что-то новое в плане работы с детьми, в плане того, что мы собираем свою собственную, грубо говоря, машину, да, набиваем ее вещами, которые нам передают, или подарками, на которые мы собирали, и едем за 350 километров 5 часов для того, чтобы принести праздник. Ну, и бывает ситуация, когда кто-то говорит, ну вы же зарабатываете на этом деньги. И вот это стало прям совсем, наверное, последней каплей, которая была перед открытием фонда. Я поняла, что нужно вести совсем открытую отчетность, нужно показывать людям, что мы серьезны, что мы не собираем ваши деньги и никуда их действительно не деваем, а порой даже намного больше вкладываем от себя и тратим свои последние деньги для благотворительности.
А вот как, по-вашему, есть ли определенный, может быть, обязательный рубеж, когда уже движение переросло в себя и вот должно становиться, ну, на определенную новую ступень развития, потому что мы понимаем, что, да, вот проекты, движения, это все здорово, с этого, может быть, по моему мнению, даже должно начинаться, должны быть эти ступени, хотя многие мои гости меня и готовы были и оспорить, что нет, сначала вот решился, сразу открывай фонд или там НКО, выбирай себе любую форму организации, но вот чтобы уже без отступных. Я немножко думаю в этом плане о некоторой такой последовательности, о возможности там где-то подумать и наконец-то вот под 100% принять решение, но вот все же, когда вот уже, может быть, с точки зрения сроков или каких-то достижений, вот когда уже вот прям обязательно нужно переходить к какой-то узаконенной форме?
На самом деле это все индивидуально. Я бы советовала людям вообще, которые хотят помогать, задумываются об этом, и у них есть на это силы, время и так далее, для начала оглянуться вокруг себя. Это вообще замечательное упражнение, которое многим людям помогает в жизни. Вы должны просто посмотреть, что творится в вашем доме, в вашем дворе, среди ваших коллег, друзей и так далее. Вы точно сможете найти малоимущую семью. Потому что у нас, например, помимо детских домов, есть еще одна подшефная семья. Это бабушка и два брата. Они живут в Жаворонках, это Одинцовский район. И к нам обратилась их соседка, которая попросила каким-то образом помочь ребятам, потому что они живут в малоотапливаемом доме, в котором нет ванны, туалета, там моются они на улице и так далее. И мы взяли под опеку эту малоимущую семью. В этом году мы сделали для них отличную детскую комнату, благодаря людям, которые нам помогают. Мы собрали деньги. И вот эти люди, они живут рядом с вами. Ну, я уверена, что у кого-то есть дача в Одинцовском районе, в этом поселке Жаворонки, и они просто не обращали внимания на двух мальчишек, которым было достаточно тяжело, и бабушке, которая не могла их вытянуть. Оглянитесь, посмотрите, что творится в вашем доме. Может быть, у вас есть малообеспеченные семьи, и попробуйте начать помогать им.
Да, может быть, и 350 километров не придется ехать, а может, там на этаж выше подняться.
Да, зачастую люди не видят, что мы не видим, что творится вокруг нас, закрываем на это глаза и думаем о чем-то более глобальном в виде фонда, какой-то организации и так далее. И вот когда вы сможете собрать и помочь конкретной семье или конкретным людям, вам уже нужно задуматься о том, чтобы искать единомышленников. И если вы найдете единомышленников, это могут быть ваши друзья, их, ой, как тяжело искать, я могу сказать, за 4 года я много узнала об этом. Вам нужно постараться донести до них идею того, что вы хотите делать и кому помогать. И начать, наверное, в первую очередь участвовать в каких-то волонтерских движениях, которые очень близки к тому, чем вы хотите заниматься, посмотреть вообще, как вам это.
А как, по-вашему, вообще любой человек может стать волонтером? Или все-таки вот здесь, ну, кто-то может помогать, а кто-то не может, просто вот по каким-то, ну, вот я не знаю, психическим особенностям, но я не говорю, а если там, ну, у человека какие-то клинические показатели, а просто вот он, ну, не может, и все.
Бывают, да, такие случаи, что помощь, она разная, и помогать можно по-разному. И порой для нас очень большую значимость имеют даже репосты в группе. То есть если вы сделаете репост нашей записи о сборах на что-то глобальное, а среди ваших друзей точно найдется друг, который нам поможет. И в этом плане нужно понять для себя внутри, на что я готов. потому что есть ребята, которые едут с нами один раз, и потом к волонтерской деятельности никогда не возвращаются. Мы их не осуждаем ни в коем случае. Действительно, бывает так, что вы просто не готовы видеть какие-то картинки, которые вы видите в детских домах, в СРЦ, в приютах для животных, в домах престарелых, в которые мы в этом году тоже уже ездили. Вы просто не готовы к этому, и в этом нет ничего такого, чтобы мы осуждали или как-то относились по-другому. Значит, вы можете помочь по-другому. Значит, вы можете делать репосты записи. Значит, вы можете помочь собрать вещи. Например, это огромный труд, когда мы собираем какие-то вещи. Нам зачастую их негде хранить, и нам нужна помощь в хранении. Вы можете помочь нам сшить костюм. Это тоже огромный вклад в нашу деятельность. И вы как-то финансово можете привлечь средства. То есть у нас, например, многие родители наших волонтеров, они не могут с нами ездить в силу тех или иных обстоятельств, но они всегда делают репосты, всегда ищут деньги, всегда помогают нам финансово, передают эти вещи, хранят их у себя, и мы им за это очень благодарны.
А вот если говорить о каких-то пределах волонтерства, пределах вот такой вот волонтерской мощи, силы, то есть ли оно у вас?
Порой за 4 года, мне кажется, было миллион ситуаций, когда я говорила: все, ребят, завтра я удаляю нашу группу, послезавтра мы все расходимся, и хватит. И я звоню руководителям детских домов, которых мы помогаем, и говорю, что мы больше никогда не приедем. И это, наверное, должно... Вот еще один пункт для любого человека, который хочет заниматься волонтерством и тем более организовать какую-то группу, фонд или НКО. Вы должны понимать, что у вас нет возможности свернуть назад. Никогда. Ну, то есть, если вы начали собирать людей вокруг себя, будет это один человек, или 20 человек, или 100 человек, у вас никогда не может быть такого, что вы скажете: все, мы заканчиваем. Вы всегда должны быть таким евангелистом для этих людей и идти вперед. А есть замечательный фильм, о котором я сегодня хотела сказать. Называется он «Так близко». И режиссер Олеся Буряченко, не так давно, он есть в интернете, не так давно я его посмотрела. И руководитель благотворительного фонда «Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская сказала замечательную фразу, которую мне хочется взять просто лозунгом для всех волонтеров, что в каждом человеке свой запас прочности. То есть вы как волонтер и каждый человек должен понимать, на каком этапе ему будет не тяжело что-то делать. То есть, например, на каком этапе вы сможете, вот вы решили помогать детям, а где этот предел прочности, куда вам будет тяжело пойти? В дом, в детский дом не тяжело, а готовы ли вы пойти в больницу, где дети, болеющие раком? Если там легко, а готовы ли вы будете отказаться, например, от своего отпуска в силу того, чтобы провести неделю в детском доме в этой области? Или вот вы помогаете детям, а готовы ли вы помогать собакам? Да, вот как я уже говорила сегодня за чаем, для меня есть свой запас прочности. Я, например, абсолютно точно могу приехать в любой детский дом, в любую больницу, в любое место. Могу помогать старикам, могу ходить по палатам, но меня начинает трясти, я начинаю плакать, когда я попадаю в собачий приют. И вот это мой запас прочности, да, мой уровень волонтерства. Я понимаю, что я перестаю быть эффективным волонтером, я перестаю нести какое-то добро и пользу, я становлюсь истеричной женщиной, которой, наоборот, надо помогать. Поэтому я стараюсь помогать финансово, либо вещами, либо какими-то перевозками. То есть волонтеры, они все разные, да, то есть там транспортом, например, но стараюсь не истерить. И вот каждому волонтеру, каждому человеку вообще нужно для себя это понять.
У нас есть сообщение от Олега. Олег пишет: «Здравствуйте, Анна. Скажите, как вы поддерживаете интерес к вашим проектам у тех людей, кто вам жертвует?»
Это отличный вопрос. Спасибо, Олег, потому что это целая работа, которую мы ведем. В первую очередь это сарафанное радио, то есть каждый наш волонтер, кто ездит к нам с нами в поездках или тот, кто нам помогает, он всегда с горящими глазами рассказывает в своем окружении о нас. И это очень важно. И мы стараемся создавать эти горящие глаза, делая какие-то крупные мероприятия, собирая какие-то большие суммы денег на те же площадки, окна и ремонты, чтобы человек видел результат этой деятельности. Плюс мы, конечно же, же стараемся благодарить наших волонтеров. Мы раздаем какие-то маленькие сувениры в виде магнитов, самодельного мыла и так далее, обозначивая, что вы помогли. Спасибо вам большое. Мы действительно за это благодарны. Огромная работа в социальных сетях, репостами, о которых я говорю. Огромная работа в рассылках у каждого из нас по работам, по компаниям, где мы работаем. У нас есть волонтеры, которые придумывают, и они в своем офисе ставят огромную вазу. Например, в прошлом году мы так делали, огромную вазу с мандаринами или грушами, и пишут объявление: «Возьми грушу и помоги нам». Да, мы собираемся в поездку в детский дом. То есть, на самом деле, каждый волонтер, он загорается, когда начинает видеть результат своей работы, своей помощи. Есть у нас волонтеры, которые только переводят деньги, и в этом году мы постарались их удивить и отблагодарить. Они перечислили нам деньги, когда мы ездили в дом престарелых, а в доме престарелых бабушки и дедушки, они занимаются картинами из гобелена, они делают эти прекрасные картины, и мы часть денег, которые они нам пожертвовали, потратили на эти картины, и вот в декабре я привезу их тем людям, которые нам отдавали деньги. И мне кажется, нет ничего лучше для того, чтобы отблагодарить, то есть человек будет смотреть на эту картину и вспоминать, что он помог, и я думаю, что будет рассказывать об этом другим людям и будет еще помогать в дальнейшем.
Ну, слушайте, наверное, это такой самый здравый и самый взвешенный подход. А вот с точки зрения вот такой, может быть, напряжной темы, что уж говорить. Если человек решился для себя, вот, что он хочет организовать, неважно на данном моменте, точнее, нет, наоборот, важно, вот он решился, что он хочет организовать фонд. Вот вы сейчас проходите через все вот эти вот этапы, через все эти проволочки и так далее, к чему ему стоит быть готовым? И вот... Ну, может быть, какими людьми ему стоит запастись, или все можно своими силами?
Мне необычайно повезло в этом плане. Вселенная где-то меня услышала и направила ко мне тех людей, которые именно в волонтерство, тех людей, которые мне помогают. Это и у меня в составе волонтеров есть и бухгалтера, и люди, которые любят заниматься документами и ходить по инстанциям, и люди, которые могут помочь в каком-то плане юридическом, подтянуть юристов и так далее. Что было бы без них, я не могу сказать. Наверное, я бы никогда не сделала этот шаг. Потому что две составляющих. Я ничего, абсолютно ничего не понимаю в создании юридического лица, я могу точно сказать. И второй шаг, я бы не решилась без поддержки. То есть этого вообще всего проекта «Праздник детям» не было бы, если бы не было тех людей, которые нам помогают, и тех волонтеров, которые рядом со мной. Поэтому, если вы решились создать фонд НКО, вам надо миллион раз, во-первых, подумать, действительно это нужно. Во-вторых, понять, если у вас такое количество привлеченных средств от людей, которые вам жертвуют, что вы сможете существовать. Потому что если вам, например, в неделю пересылают 100 рублей, это не та история, с которой можно начинать фонд. А для нас, как я уже говорила, отправной точкой было, когда мы собрали на детскую площадку в Тверской области. Мы за 3 недели, благодаря сарафанному радио, собрали больше 250 тысяч рублей. Для нас это было шагом и знаком свыше, что, ребята, вы можете делать больше и лучше. И для того, чтобы это получалось, давайте регистрироваться.
То есть всему свое время, и здесь очень-очень важно тонко почувствовать тот момент, когда пора и рядом найти нужных людей. Давайте, наверное, сейчас попытаюсь так вот все это суммировать, то, что вот мы здесь обсудили, и вы, если что, меня поправите. Итак, в первую очередь определитесь, чем вы хотите помогать. Не торопитесь открывать сразу НКО, фонд, ну и что там, что-нибудь еще связанное с этим. Попытайтесь сначала привлечь... Может быть, людей из своего окружения, запаситесь терпением, не все сразу кинутся вам помогать, но обязательно, если вы будете настаивать на своем, найдется несколько человек, которые будут с вами и будут вас поддерживать. Когда вы поняли, что есть куда расти, и этот шаг настал, обязательно взвесьте еще раз свои силы и начинайте переходить к сложному и ответственному этапу, организовывайте фонд. Это вам поможет и новым доступом в новые какие-то учреждения, расширит ваши возможности, и вы получите свое новое юридическое лицо. А для того, чтобы это было успешно, если вы сами не можете по каким-то причинам работать с бумажками, отчетностью и так далее, ну, придется искать нужного волонтера, который сделает эту работу за вас. И главное, верьте себе, не отчаивайтесь, даже самые первые неудачные попытки могут вас многому научить и многое объяснить, и главное, не сдаваться. Аня, вам есть что добавить?
Да, все верно, и, наверное, еще один огромный совет всем, кто хочет заниматься благотворительностью. Вы должны и очень должны этого хотеть. Потому что просто так ничего к вам в руки не придет. И если вы думаете, что вы просто так сможете найти какую-то группу волонтеров или сможете создать фонд, такого не будет. Очень хотите этого. Ищите людей, которые вам будут помогать, и все у вас получится.
И у нас остается меньше минуты до конца эфира. И вот буквально моя завершающая стадия – это экспресс-опрос. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро.
Хорошо.
Первое, что приходит в голову, если вы готовы, то мы поехали.
Я готова.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Для счастья детей.
Каковы ваши суперспособности?
Я все делаю быстро и стараюсь много чего организовать.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От людей вокруг, людей, которые нам помогают.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Наверное, никогда.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Нужно верить в себя и находить подходящих людей.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Для меня герои все люди, которые в нашей команде.
Что ж, Аня, большое спасибо вам за интересный эфир. Массу для себя узнала нового. Так, друзья, пишем письма Деду Морозу и слушаем нас на Радио Теос. Удачи вам и всего доброго. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.